radical question. Left.
Will you
Listen,
who is on your list, Joe?
Who's on your list?
Вибори в США 2020.
Выборы президента США вместе с «Радио Спутник» всю ночь, весь день и далее по ситуации. Алексей Красильников, Кирилл Гришин в студии. Кирилл, приветствую.
Привет, всем привет. Ну и что из последнего? Красивые новости приходят в режиме онлайн. Трамп лидирует в ключевой Пенсильвании. После подсчета 20% голосов у него 51%, у Байдена 47,7%. Смотри, тут прежде всего важно, кто сообщает, когда сообщает. 20% голосов, по-моему, не репрезентативно. Как по мне, то вот мы сейчас до эфира с тобой говорили, что вот то, что 50%, стоит ли вот уже как бы серьезно воспринимать источник новостей, кто это сообщает, Fox News, CNN и так далее. Как по мне, то, наверное, все-таки где-то 75%, когда обработано, уже более или менее становится ясна картина.
Это очень правильно ты подметил. Дело в том, что вот этот медиа-накал, медиа-аспект очень важен для учета тех голосов, которые приходят, тех голосов, которые будут потом распределены. Я имею в виду уже во втором случае голоса выборщиков. Просто уже не в первом штате была ситуация, когда поначалу слушаешь, глядите, Байден разбомбил Трампа в ключевом вот этом свингинг колеблющемся штате.
Наоборот. Байден,
разбомбил Трампа. Прошу прощения. Затем приходит сообщение, что Трамп вроде навязывает борьбу. И затем, что про Флориду, что про Мичиган, что про Огайо, начинают уже так осторожненько вбрасывать, что вроде как Трамп еще и там может победить.
И вот приходит далее. Трамп с большой вероятностью выигрывает Флориду, как ты говоришь, Джорджию, Северную Каролину, Нью-Йорк Таймс сообщает. Удивительные вещи приходят по лентам информагентств. Следим и спрашиваем компетентное мнение.
И в первую очередь призываем не, как это сказать, не бросаться на первую информацию, которая приходит. Первая не всегда является окончательно правдивой.
Выборы в США 2020.
А вот как раз о ситуации на данный момент побеседуем с заместителем руководителя представительства РИА Новости в Вашингтоне Петр Мартыничев на телефонной связи. Петр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Петр Михайлович, собственно говоря, ничто иное не можем спросить, кроме как на данный момент по раскладам ситуация, на что вы лично обращаете внимание? Ситуация с теми самыми колеблющимися штатами. Где-то вот СМИ изначально заявляли победу Байдена, причем прогнозировали очень широко и мощно. В итоге Трамп навязывает борьбу, но по-прежнему все еще считается аутсайдером в этой гонке. На что сейчас посмотреть, где сейчас послушать?
Да, вы знаете, сейчас очень интересная ситуация. Сейчас кандидаты идут практически ноздря в ноздрю, вот, практически ровно, очень близко. И не оправдываются ожидания тех, кто ожидал какого-то быстрого разгрома, быстрой победы Байдена, основываясь, опять же, на социологических опросах, которые уже показали свою неэффективность 4 года назад, когда Клинтон по всем прогнозам должна была очень быстро победить Трампа, оказалось, что с точностью да наоборот. Вот. И вы правильно заметили, что важно, сколько поступило голосов, потому что начинается там буквально с 1% подсчитанных бюллетеней, и несколько раз переворачивается ситуация в ту или другую сторону. Но дело в том, что важно даже не только количество, а важно, так сказать, качество этих бюллетеней подсчитанных, потому что в разных штатах ситуация очень сильно отличается. Всем известно, что из-за пандемии было очень большой объем досрочного голосования в США.
То есть 100 миллионов человек проголосовало.
Практически 100 миллионов проголосовало досрочно. Вот. И эти голоса учитываются в разных штатах по-разному. Где-то их считали заранее и выкладывают уже эти результаты, а где-то их начинают анализировать, то есть обрабатывать только в день выборов уже. Это зависит от законодательства конкретных штатов. Соответственно, раз считается, естественно, что демократы, сторонники демократической партии больше участвуют в досрочном голосовании, в голосовании по почте, потому что больше их заботит пандемия, собственно, безопасность на участках, а участники, сторонники Трампа вслед за ним, как вот он, все привыкли, что он без маски, супермен и не боится коронавируса. Многие также, то есть большой приток голосов за Трампа ожидается во многих местах именно сегодня.
Петр Михайлович, по ситуации со освещением в СМИ, вот с этим самым медиа-эффектом, насколько это оказывает влияние на голосующих в Соединенных Штатах? Грубо говоря, ну вот есть это давление, есть этот нажим, что вроде человек планирует проголосовать за кандидата А, а ему изо всех СМИ, изо всех интернетов, и сосед еще с плакатом стоит в окошке, говорит, нет, побеждает кандидат Б. Он уже побеждает, ты чего, зачем ты такой неудачник, зачем ты такой отстающий? Насколько давление медиа, насколько давление интернета в это, вот прямо сейчас, ну сейчас имеется в виду в день выборов непосредственно, оказывало влияние?
Вы знаете, давление СМИ, она история достаточно давняя, в том смысле, что у Трампа, у самого, практически личный яростный конфликт уже давно со многими ведущими СМИ, которые, соответственно, его не поддерживают. Много в течение всего его срока критических репортажей и каких-то каверзных вопросов, которые он не любит. Было много скандалов, когда там даже из Белого дома они пытались удалять корреспондентов CNN и так далее. И он, соответственно, на фоне вот этого, его, так сказать, твиттер, политика, когда он общается, фактически он выбрал путь общения с избирателями напрямую. То есть он пишет в твиттер, иногда даже собственные его советники хватаются за голову, что там чуть ли не какие-то секретные данные или предварительные данные он выдает в эфир. То есть это уже, в принципе, практически все привыкли. Тут дело еще в том, да, что когда не оправдываются ожидания социологических опросов, еще с прошлого раза, когда Трамп выиграл у Клинтон, которая вела у него очень серьезно по соцопросам, практически социологи стали исследовать это как некий парадокс. И считается, что сторонники Трампа, они просто-напросто сами не доверяют СМИ, сами не доверяют крупным медиакорпорациям, которые проводят опросы, и практически в них, ну не то, что, конечно, не участвуют, но участвуют намного меньше, чем сторонники демократической партии. И еще и этим объясняется разница.
Вот давайте посмотрим к ситуации в Техасе. Опять же, приходят данные о том, что действующий глава американского государства выигрывает, опять же, скажем, вроде бы как, выборы в Техасе, там незначительный пока перевес в его пользу. Если, опять же, Техас выигрывает Байден, да, побеждает на, так сказать, поле республиканцев. Насколько эта победа может стать ключевой в определении решающего перевеса?
Да, Техас традиционно республиканский штат, и на многих предыдущих выборах он практически сразу считался идущим в копилку республиканского кандидата. Но сейчас там настолько серьезная борьба, настолько близкая, что он практически попадает в категорию колеблющегося штата вот в данный именно момент.
Видите, да, вот как раз, да, я прошу прощения, вот что касается колеблющихся штатов, да, накануне 6 встречали, 8, чуть ранее один уважаемый эксперт в эфире сказал 15 практически swinging states в США. То есть получается...
Там на контрасте, что 35 постоянно, да, и давно, а 15 плюс-минус в одну ту или другую ситуацию.
То есть все неопределенно, да, вот в этих самых 15 примерно штатах, да? Или
да,
все-таки с той или иной разницей, с некой поправкой, может быть, а какая-то неопределенность?
Традиционно это практически одни и те же штаты, но поправка, естественно, есть. И вот Техас, который мы сейчас обсуждали, тоже прекрасный пример. Он долго, очень много лет считался твердыней республиканцев, а сейчас вот там разница составляла десятой доли процента еще некоторое время назад.
Петр Михайлович, немножечко...
Да.
Вот прям, знаете, может быть, даже с математической точки зрения подойти. Просто дело в том, что если открыть карту выборщиков по прошлым выборам, по 2016 году, можно увидеть, что Трамп вот эту отметку 270 выборщиков перешел на 34 голоса. Соответственно, в Техасе 36 голосов. Грубо говоря, моделируя, если сейчас Техас проигран, где и как, может ли Трамп отыграть какой-то штат? Потому что вот эти минус 2 голоса придется забирать обратно, я не знаю, либо Монтану, три голоса, либо Северную Дакоту три голоса, либо Южную Дакоту три голоса. Понятное дело, что это тоже штаты, которые могут голосовать по своим, по историческим моментам, но, грубо говоря, где Трамп может отыграть неожиданно как-нибудь, вот внезапно?
Вне плана.
Да-да-да.
Вы знаете, тут сложно сказать, но потеря Техаса была практически, считается, что была бы катастрофической для Трампа. Потому что, что касается арифметики, тут еще нужно учитывать то, что традиционно демократические штаты, которые практически заранее считаются в копилке Байдена, включая, например, Калифорнию, в которой наибольшее количество выборщиков, сразу 55 от одного штата, Вот. По предварительным раскладам считается, что у Байдена уже 216 голосов выборщиков. То есть ему фактически в колеблющихся штатах нужно набрать 54.
Угу.
А у Трампа ситуация другая. Ему нужно набрать в колеблющихся штатах 145. И таким образом тут как бы...
Но это из серии, я правильно понимаю, что те колеблющиеся штаты, которые в прошлый раз так проголосовали как раз за Трампа, по большей части. То есть, грубо говоря, ему нужно подтвердить вот тот, как это сказать, как в
спорте.
Свои
рейтинговые очки, да, как в теннисе бывает. ATP, да.
Да, ему нужно очень много чего подтвердить, и вот сейчас как раз многое будет зависеть. Но первоначальные результаты достаточно серьезные у него. То есть во Флориде он ведет, в Техасе последний раз вот минут перед нашим разговором, когда видел, он тоже вел, хоть и на несколько десятых. И как вы правильно заметили, последний перед нашим разговором в Breaking News было, что он вышел вперед в Пенсильвании. Поэтому очень интересная гонка намечается.
А еще в Аризоне Трамп уверенно, как сообщается, лидирует с 11 выборщиками. Данные после обработки 60% голосов. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот сейчас мы видим, да, по, так сказать, мониторам 129 на 109 в пользу Байдена, по голосам выборщиков. Это такой консенсус, прогноз текущий от ведущих телеканалов и всех прочих. Можно ли им верить, вот, что называется, здесь и сейчас? Или же это с некой поправкой нужно воспринимать? Хотя, конечно, Трамп ликвидирует вот этот самый отрыв уже.
Да, отрыв небольшой. Здесь нужно учитывать две вещи. Официальные результаты, которые вот вы как раз упомянули, что они часто меняются, и там разное количество учитывается бюллетеней. То есть сначала 1%, потом 10%, 15%. Штаты считаются разной скоростью. Здесь мы не можем никак практически полагаться на это. То есть один лидирует, потом лидирует уже другой. Причем независимо от того, сколько там прибавилось бюллетеней. Может быть, 5% прибавилось, а уже лидер поменялся. Вот. Но есть другое понятие, так называемый projection, когда крупный телеканал Fox или CNN делает прогноз уже о победителе этого штата. И вот здесь вот ошибок практически не бывает, потому что там очень много учитывается данных. Там учитывается не только сколько поступило, но и из каких районов. То есть у них очень большая система традиционно здесь, потому что это, соответственно, самая большая работа, которую они выполняют, выборы. Очень большая система работает. И поэтому projected winner, то есть когда CNN или Fox говорят, что этот кандидат забирает штат, то там практически уже не бывает отыгрыша обратно. В отличие от вот этих вот колеблющихся поступающих официальных результатов, в зависимости от количества подсчитанных бюллетеней.
Вот такое ощущение, да, возникает, что реальные результаты действительно никого не волнуют. Волнуют больше вот эти прогнозы, вот эти ожидания. Петр Михайлович, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации к текущему моменту. Следим за президентскими выборами в США на радио «Спутник».
Выборы в США 2020.
Ну, давай поподробнее расскажем об одном из кандидатов. Демократическую партию на выборах представляет Джо Байден. Весьма колоритная личность, участник нескольких прежних президентских кампаний. Правда, до решающей схватки он все никак не добирался. Мешали то собственные ошибки, причем порой совершенно какие-то нелепые, например, плагиат чужой речи, которую он сам высказал, то более уверенная позиция оппонента.
Ну и, разумеется, Байден оставил свой след в американской истории, ну, по крайней мере, в качестве вице-президента уж точно. Два срока за его плечами вместе с Бараком.
За его плечами, за плечами Обамы, вот так.
Ты еще лучше сказал, да, с Бараком Хусейновичем. Так вот, до этого еще было 35 лет в Сенате штата Делавэр, такой вот мастодонтище, да, как ты сказал, скрепочник.
Вот, ну, скрепочник, я имел в виду больше, знаешь, есть политик, который харизмат, есть политик, который администратор.
Значит, я тебе так скажу, 35 лет, как по мне, то это был все-таки скрепочник, а сейчас он становится...
В Штатах сенаторов переизбирают очень редко. То есть, как это сказать, если есть работающий сенатор, то у него очень много шансов, чтобы остаться чуть не пожизненно. Поэтому вот этот серьезный возраст не удивляет.
Он-то 35 лет и выше-то долго не шел, а сидел за плечами соответственно, Барака Обамы, два срока, да.
Ну, до того он тоже был достаточно видной фигурой и не раз возглавлял комитет по иностранным делам, фактически являлся тем, кто отвечал в американской политике за отношения с Россией и Украиной. Между прочим, этот момент в ходе кампании, именно отношения с Украиной, отношения с Россией, и Байдену припоминали, вспомним ту самую переписку, и сам Байден припоминал, указывая, что все это досье на себя собирали якобы российские спецслужбы, российские хакеры, и вот эти вот подвижки против него, это дело рук России.
Но самое-то интересное, ничего серьезного оппоненты не смогли ему, так сказать, прости за юридический термин, пришить, да, не смогли. И получается так, что от этих всех обвинений он достаточно успешно отбился, по большому счету.
Насколько успешно, посмотрим вот по итогам этих выборов. Ну, еще вкратце, наверное, тоже, раз по иностранным делам комитет возглавлял, то, да, несколько достаточно ярких у него было позиций в отношении самых разных ситуаций по всему миру. Он был ярым сторонником агрессии США на Балканах в конце 90-х, он поддерживал введение войск в Иран-Афганистан, активно призывал за принятие в НАТО Украины и Грузии. Кстати, со временем позиция менялась.
Это вот, например, очень интересно, на самом
да,
деле.
Например, сейчас он уже выступает против наличия войск в Афганистане, то есть за вывод войск. Ну, с другой стороны, понятно, время прошло, в этом плане можно согласиться как-то. И отдельно я еще вкратце буквально упомяну, что, говоря про Байдена, нужно понимать, что вице-президентом, в качестве возможного вице-президента, он себе избрал Камалу Харрис, весьма видную даму, которую политтехнологи назвали серьезной угрозой для Трампа за счет той энергии, которую она прибавляла к позиции достаточно такого консервативного, как это, академичного, что ли, Байдена.
Ну, и она на самом деле тоже в какой-то степени альтернатива Байдена. Потому что, ну, Байдену 78, не надо забывать об этом.
Это тоже момент, который периодически всплывает в новостной повестке, до которой, конечно, доводить дело не хочется. Что может произойти, если Камала Харрис станет президентом? Но, тем не менее, это тоже нужно держать, что называется, в загашничке. Подробнее о фигуре Джо Байдена беседуем с политологом Дэвидом Кернсом. Дэвид, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Дэвид, давайте сразу, что называется, в лоб. Почему на выборах 2020 должен победить или может победить Джо Байден?
Почему, наверное, это простое отражение страха народа по поводу коронавируса. Это в первую очередь уже по основательному опросу населения, голосующие за Байдена, голосуют в первую очередь против Трампа. Угу. И только второе за своего Байдена. То есть Трамп, они обвиняют Трампа в том, что он небрежно относился и просто к коронавирусу. Это во-первых. Дальше, сам факт, что удар народному хозяйству от вируса стал настолько сильным, это уже сказывается на психологически на народа. И они обвиняют скрытый или бессознательно президента. Иначе просто не может быть. Трамп, конечно, выживает сейчас от того, что было уже восстановление достаточно резкое, резче, чем в Европе. И из-за этого, может быть, это спасает его. Но если речь идет о Байдена, во-первых, они против Трампа голосуют, не за Байдена. Mm-hmm. И во-вторых, это более интересно. Байден – это не номинант, это призрак. Uh-huh. И словами уже известного Такер Карлсон, нету Джо Байдена. Есть человек, кто и раньше был Джо Байден.
А вот в этом смысле... Дэвид, а расскажите, пожалуйста, вот действительно вы очень привлекательный момент поднимаете в беседе, насколько у населения, у электората вот Джо Байден 2020, Джо Байден сегодняшний, ассоциируется и связан с тем, что Джо Байден вице-президент 2008-2016. Это бывший сенатор на протяжении многих десятилетий. Вот насколько эта фигура действительно что-то новое может дать по отношению, может быть, даже к самому себе?
Неверно. Дело в том, что он ничего нового не представляет. Народ просто хочет избавиться от хаоса под Трампом. И вот если Байден будет номинантом от демократов, действительно это уже исключает нововведение со стороны номинанта от демократов. Потому что Байден сам еле-еле даже представляет или предлагает что-то новое. Его реформы очень скромны. И он скрывается сам, да нельзя. То есть нет подобия в истории человечества, где номинант на высший пост государства скрывается полностью и защищается полностью СМИ, с исключением Fox News. Это позор, это великий позор нашему страну. Но это уже очень рискованная тактика от демократов. И сейчас они, может быть, оплачивают очень горько за то, потому что народ уже видит, с такой энергией выступает Трамп по всей стране. И Байден скрывается. И когда он скрывает, он просто осрамывается.
Скажите, пожалуйста, Дэвид, вот многие говорят о том, что если Байден придет к власти в Белом доме, то, по крайней мере, будет достаточно профессиональная, бюрократическая, чиновничья работа на внешнеполитическом треке. Мол, не следует ожидать того, что санкции везде снимут, но, по крайней мере, какие-то послабления, возможно, будут. Стоит ли на этот момент серьезно закладываться? У Байдена вообще какая команда-то будет, если будет?
Стоит, стоит. И пронзительно, и правильно заметили вы. То есть профессиональность, руководство страной – это уже серьезный вопрос, потому что Трамп уже старается всячески уже исключить инакомыслящих и поставить своих подопечных во всех постах, даже глубоко внутри наших министерств. И народ, поскольку они понимают это, или сознательно или нет, они уже уважают возможность и уверены, что у Байдена, под Байденом будет более профессионально вести самое государство, исполнительную власть. Но вот я бы, именно для российской аудитории, я предупредил бы, что уже по истечкам уже мы знаем, какие будут эти соратники Байдена в Белом доме. Очевидно, и секретарь казначейства, и разные посты по внешней политике, они ястребы, самые ярые ястребы. Для России, мне кажется, это очень невыгодно.
Дэвид, расскажите немножечко вот из его предвыборной программы Джо Байдена, что он обещает, собственно говоря, самим американцам? Потому что там есть моменты, которые могут, ну, как это сказать, как минимум заставить задуматься, потому что вот Трамп, например, когда критикует программу Байдена, напоминает, что и налоги повысят, и вот эта самая добыча нефти будет, мягко говоря, не экологичной, и другие моменты тоже есть достаточно спорные, проблемные. Грубо говоря, что для американцев Байден готов, может сделать, может быть, Байден как символ, опять же, демократической партии в лице этого президента?
Да, как символ, наверное, они ожидают от него смягчения жесткости рыночной экономики. То есть будет больше подспорья безработности, во-первых. Будет сглаживать, может быть, самое острое явление неравенства в зарплатах. Будет повышение хотя бы скромное налогообложение на корпорации и на богачей. Очень скромно, но какие-то изменения в эту сторону будут. Что еще? Байден будет, наверное, подслушать, он сказал, советом от врачей, от специалистов по здравоохранению, и он будет ограничить свободу движения. Это уже устрашает многих. Это не для всех, это в тарелку. Поэтому это тоже рискованно, но он ассоциируется с возможными защитными мерами против вируса. Но заметьте, два определяющих составляющих в американской системе, о которых программа Байден совершенно молчит. Во-первых, колоссальный бюджет Пентагона. Кроме того, совершенно невозможно провести даже аудит. Огромная там скрытая коррупция. Никто не отвечает.
Аудит никогда не проводили за последние четверть века. Там чуть ли не триллионы можно найти, отыскать при желании.
Именно. И нет ни одного слова от Байдена. Правда, у Трампа тоже не очень много можно ожидать. Но давление США через ООН и просто самовольно агрессивное поведение США нельзя изменить нашим выборным процессом, к сожалению. Были такие кандидаты, возможно, Сандерс или Габбард, но СМИ и верхушка демократов просто исключают их, удушат. Поэтому нам, более пацифистам, нам никуда не деться.
Дэвид, последний вопрос от меня лично. У Алексея наверняка будет еще один венчающий. Главное вот слово в экономической программе Байдена – spend, тратить. А бюджет-то пока серьезно дефицитный. Большая экономическая программа Джо Байдена. Понятно, это все такие лозунги красивые и все прочее. У меня лично вопросы, потянет ли американский бюджет, опять же, при том самом астрономическом бюджете Пентагона, который под триллион долларов уже будет наверняка. Потянет ли бюджет?
По-моему, да, поскольку уже в течение этого года эмиссии были колоссальные, и инфляции нет. Не чувствуется никак. Но чувствуется и заметно в котировках биржи. Это в пользу Трампа. Но заметьте тоже, наш Сенат одобрил эти эмиссии, огромные эмиссии, в пользу тех, которые играют на бирже, то есть богаче, 96 голосов на 0. То есть даже Берни Сандерс, даже сами вроде бы либералы, все голосовали за. То есть эти эмиссии идут в пользу богатых населения. Пожалуйста, это во-первых. Но инфляции нет, кроме того, что в котировках. Поэтому это очень странная ситуация, где эмиссии огромные, а инфляции нет. Никто не знает, если это уже существует или чувствуется через год или два. Неизвестно.
Дэвид, в завершении, минутка у нас остается. Уже, я понимаю, задним числом спрашивать не очень уместно, но тем не менее, может быть, демократам кого-то другого можно было стоило двинуть вместо Джо Байдена на эти выборы?
Менее призрачного, как вы сказали.
Поставлю приведение Байдена, потому что верхушка в главе с сам Обама, они решили заговором просто покончиться с движением Сандерса, потому что это им это просто погубно, верхушка демократов, потому что Сандерс будет честно вести наше государство. Это уникальный человек практически. Или Тулси Габбард, но она малоизвестна. И они решили под давлением, под явной возможностью Сандерс просто разрушить их всех. Народ одобрил Сандерс. Просто поставить Байдена и исключить всех других. Других они подкупили. Бутингей и Клобучар. Они их подкупили, они молчат, и Байден будет номинат. Правда, есть слой населения демократов, то есть голосующих, которые хотят просто тихо. И пусть Байден, и пусть они страшат типичного заурядного рабочего
человека. Дэвид, спасибо вам огромное. Политолог Дэвид Кэрнс в эфире «Радио Спутник».